Мир вам всем, братья и сестры, приветствую всех, которые здесь сегодня, приветствую всех, которые здесь смотрят нас на интернет или, может быть, потом будут слушать с нами вместе наше служение. Так что привет с церкви Холливуда всем, самый сердечный. Наши данные говорят нам, что около 20 странах мы имеем люди, которые слушают нас, так что пускай Господь благословит Слово свое сегодня, когда мы будем его читать. Хотел отметить маленький юбилей, который произошел на этой неделе. Это человек один, который некоторым из нас знакомый, верный служитель Господу. Ему исполнилось на этой неделе 100 лет. Целые 100 лет он прожил. Это Джордж Беверли Шей, знаменитый американский певец, верующий человек, очень скромный человек, который от глубины сердца своего, когда он поет, я думаю, многие из нас знают этот голос, его баритон, он когда поет. Он еще 1949 года служит совместно вместе с Билли Грэм. Билли Грэм, конечно, намного моложе, ему кажется только 91 или 92, так что ему еще предстоит прожить долго, так что ему устроили этот юбилей. Интересно, подарили ему орган, чтобы он продолжал служить Господу музыкой. Только с тем условием, когда Господь его отзовет Господу, этот орган будет потом перевезут его, и он будет в одной тюрьме в маленькой церкви там стоять, чтобы там могли тоже проповедовать Евангелие и на этом органе служить, продолжать Господу. Мы говорим за верное наше хождение перед Господом. Апостол Павел пишет нам, мы находимся в 4 главе послания к Римлянам, давайте откроем здесь, описывает нам два знаменитых мужей веры из Старого Завета. Авраам мы смотрели прошлое воскресенье, сегодня я желаю, чтобы мы коротко посмотрели на царя Давида. Это были двое мужей, которые ходили перед Господом. Мы видим, давайте прочитаем сначала 4 главу, мы прочитаем с 4 стиха по 8, послание к Римлянам, 4 глава, 4 стих. «Воздаяние делающим или работающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему или не работающему или не трудящему, но верующим в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Как и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел его». И цитируя из 31-го псалма, здесь апостол Павел, 7-8 стих, говорит: «Блаженные, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха его». Мы видели в прошлый раз, в первых 3 стиха здесь, что Авраам поверил Богу обетование или обещание, которое Бог ему открыл через откровение, через слово Господня. Это те слова, которые вышли из уст Господних. И эти обетования, которые Авраам поверил, они не только были те обетования или обещания, что он получит в наследство землю ханаанскую, или что его потомство будет великое, или что из него произойдут многие народы. Но это было благословение, которое он поверил, или обетование от Господа. Это были духовные. И мы некоторые эти духовные обещания, которые Господь ему обещал, мы в прошлый раз посмотрели. Специфически мы обратили внимание, что Авраам поверил Господу то, что Господь обещал ему в духовном смысле о спасении и о вере, которое действительно или практически, если мы можем назвать его тем словом, которое мы понимаем, это было Евангелие, это было то благовествование, которое Господь, и это слово только однажды здесь в послании в Римлянам, мы читаем, или в послании к Галатам, оно было дано Аврааму еще в Старом Завете. Проповедано было ему заранее, за столько, много тысяч лет. Так что мы видим, что апостол Павел здесь в этой главе, 4 нам, он говорит нам о нашем оправдании по вере, и это не новая идея, которую апостол Павел выдумал или придумал в Новом Завете, а это еще в Старом Завете мы находим. Помните, в первой главе послания Римлянам, когда мы только начали это послание, второй стих говорится, оно было Богом прежде обещано через пророков своих и через святых или святое Писание. Послание к евреям написано, Бог многократно в разными путями открывался в Старом Завете, но теперь явился нам через Сына Своего Иисуса Христа. В третьей главе послания Римлянам, 21 стих, мы это недавно прочитывали, но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Они свидетельствовали, они его видели еще в Старом Завете. Это не новая благовествование. Это не новое Евангелие. Это то самое Евангелие, тот один, единственный путь, который Бог еще открыл в саду Едемском Адаму и Еве. В первом послании Петра, 1 глава, 10 стих, апостол Петр говорит, что старозаветние пророки, они писали, они пророчествовали, они вникали в эти истины, они изучали их. И Галатам, 3 глава, мы читали прошлое воскресенье, говорит нам также на эту тему. Также мы видим, что все Писание от начала до конца, и Старый Завет, и Новый Завет, говорит нам, что оправдание мы получаем через веру, это тот канал или тот инструмент, через который Бог открывает нам и дарует нам свое оправдание. И оно эксклюзивно, только независимо от ничего, оно только получается через веру. И вера Авраама, о которой мы посмотрели в прошлое воскресенье, она не была поверхностная, как некоторые люди поверхностно принимают факты из Библии. Говорите с людьми на улице и спросите их за Иисуса Христа, и они осознают и признают, некоторые люди, что Иисус Христос действительно был исторический человек. Но вера Авраама была намного глубже, чем это. Мы видим, особенно в том примере, когда Господь повелел Аврааму пойти на гору, поклониться ему и принести в жертву сына своего возлюбленного, даже единородного. Он считал, это был сын обещания, который Господь ему даровал. Мы видим в этой всей, в полной картине это, что Авраам сознавал и понимал принцип и идею искупления, которое проходит или мы получаем через пролитую кровь, которая невинная заместительная жертва теряет свою жизнь, чтобы этой кровью покрыть наш грех. И Авраам сознавал, что его грехи, мы обратили внимание в прошлое воскресенье на некоторые моменты недоверия Господу, которые Авраам имел в своей жизни. И что вот эти грехи, они были покрыты кровью той жертвой, которую Авраам приносил Господу. Написано, мы читали, что когда Авраам пришел в землю Ханаанскую, он построил жертвенник, и там он приносил жертвы Господу. Жертва, он понимал, пролитие крови должна была быть, чтобы получить покрытие грехов своих и чтобы иметь общение с Богом. Иисус Христос является объектом веры Авраама, который он поверил Господу, что через его потомство придет обещанный Мессия, который поразит голову сатаны, и это то обещание, которое Бог еще даровал Адаму и Еве в саду Едемском. Божий план спасения, путь спасения, который Бог открывает нам через оправдание, которое Бог нам дает. Мы уже много раз повторяли и говорили о том, что оно является уникальное. Есть один только путь. Потому что Божий путь отличается от путей человеческих, которые ведут нас в погибель. Потому что путь Божий является его путем, он является одинаковый для всех людей, независимо от нашего происхождения, независимо от нашего состояния греховного и независимо в каком периоде времени мы живем. Сегодня в 21 столетии или в первом столетии сотворения Адама и Евы, когда Бог впервые их сотворил. То, что мы читаем в первой главе «Бытие». И все жертвы, которые от первой жертвы, когда Бог сотворил возле сада Едемского, они все показывают нам символически, как пример того Агнца, который должен был прийти, который был обещан даже Аврааму, как мы читаем, и который пришел, это был единственный возлюбленный, единородный Сын Божий, который страдал и умер за нас на кресте Голгофском. И очень важно еще второе подчеркнуть факт, что метод спасения нашего, оправдания нашего, искупления нашего, вот эти все термины, вот эти все слова, которые мы говорим, которые объясняют нам наше спасение, очень важно подчеркнуть, что спасение всегда во все дни от Адама до нашего дня, сегодня они являются одинаковые. К сожалению, есть некоторые люди, которые считают и учат, что в Новом Завете люди спасаются иначе, чем люди спасались и в Старом Завете. Даже Старый Завет некоторые люди делят, и учителя некоторые были, доктор Скофилд, один из самых знаменитых, который, к сожалению, он делил Библию на периоды времени и говорит, что Бог разными методами и разными путями в каждый период времени спасал людей. Но когда мы смотрим на веру Авраама, когда мы смотрим на веру Давида и на других гигантов веры из Библии, мы видим, что метод или путь спасения, который Бог предлагает человечеству, оно всегда с первого дня было одинаковое. Потому что Бог этот план спасения изобрел и сделал, и ввел его в план еще до создания мира. Откровение мы читаем за Агнца Божия, который был заклан еще до создания мира. Так что то, что апостол Павел здесь показывает нам и открывает нам примером Авраама, который жил еще до того, как закон был дан Моисею, показывает нам, что и в прошлом, и сегодня, и в дальнейшем, до дня, когда Господь придет, люди будут всегда спасаться одним только именем, который апостол Павел говорит нам в Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих, это имя Иисуса. Нет другого имени, нет другого путя. Послание Ефесянам, 2 глава, помните, апостол Павел говорит нам, что независимо от нашего происхождения, мы однажды, которые были далеки от Господа, теперь мы приблизились к Господу или к Богу, или примирились с Богом посредством чего? Крови Агнца Иисуса Христа. И кровь Иисуса теперь сблизила нас, во-первых, с Богом, примирила нас с Богом, покрывает наш грех, очищает нас от грехов, а во-вторых, она сближает всех нас, которые однажды, особенно апостол Павел там говорит за нас, которые являемся язычники. Мы однажды были странники и пришельцы, и мы не были часть дома израильского, мы не были часть избранного народа. Теперь Господь нас всех приблизил. В 3 главе послания Ефесянам, 6 глава говорит, мы теперь стали сонаследниками, не только с избранным народом Господним, но с Иисусом Христом. Мы стали сонаследники всех духовных благословений, которые Господь открывает и дарует нам. Послание к Римлянам в 11 главе, помните, апостол Павел дальше, мы когда-нибудь дойдем до этой главе, будет описывать нам дикую маслину, которая привилась к дереву. Обратите внимание, что ведь, которую он говорит, это являемся мы, она хотя привилась, но само дерево, сама маслина, корни, она оригинальная, это говорит нам, что он нас приблизил и привил нас к себе. Так что апостол Павел здесь, суммируя все, говорит нам, что есть один, единственный, живой, истинный Бог, и его путь к спасению является один. Есть только одно Евангелие, есть только один завет. У нас нету старого и нового завета. Это одна Библия, это одно откровение, это одно Писание. И хотя мы делим его, потому что Новый Завет – это после того, как Иисус Христос пришел, но практически это одно Писание. И завет благодати, через который Бог примиряет нас с собою, является единственный и один. И все люди – и сегодня, и в прошлом, и в дальнейшем всегда будут спасаться единственным путем. И здесь апостол Павел интересный пример показывает нам, 4 и 5 стих. Он говорит, что мы не можем это заработать. Почему? Потому что это дар благодати. Апостол Павел показывает нам в 4 стихе тут один пример, который каждый из нас, который где-нибудь, когда-нибудь работал, может понимать этот принцип и эту идею. Если вы проработали, то вы ожидаете за ваш труд, за вашу работу, чтобы вам человек уплатил то, что было договорено с вами. И если человек вам платит за тот труд, который вы заработали, то это то, что вы заработали. Он вам не показывает никакую милость, здесь написано. Он вам дает то, что он должен вам дать. И принцип, который апостол Павел здесь открывает нам в 4 главе послания Римлянам, является тот принцип, что мы не зарабатываем наше спасение, но мы его получаем даром от Господа. Бог нас оправдывает независимо от того, что мы делали. Потому что если бы Бог даровал нам то, что мы заработали, как бы в долг отплатил нам за наши грехи, то мы тогда не были бы спасены и оправданы. Потому что 6 глава Римлянам, дальше апостол Павел будет говорить, возмездие или зарплата за грех является смерть. Тот долг, который мы заработали, который Бог должен в праведности своей уплатить нам или вменить нам, является смерть наша, физическая и духовная. Это то, что Господь сказал Адаму и Еве. Если вы согрешите, в тот день, когда вы согрешите, вы умрете и физически, и духовно. И Бог обещал, и Бог исполнит это. Но в 5 стихе апостол Павел берет этот самый принцип здесь, и совсем наоборот объясняет нам, говорится, а не делающему или тому, который не старается и не может и не способен заработать оправдание от Бога, то здесь написано тому или того Бог оправдывает. И интересно, тут довольно апостол Павел говорит, Бог не только их оправдывает, но их оправдывает, и их это говорит о нас. Бог оправдывает нас, как здесь написано, нечестивых. Другими словами, Он нас оправдывает грешниками в нашем состоянии. Помните, написано, Он нас прежде возлюбил, не мы Его возлюбили. В 3 главе 26 стих, помните, говорится, что Бог, Он оправдывает тех, которые верою принимают этот дар оправдания, который Он предлагает нам. Как Бог может оправдать нечестивых людей? Мы же говорили, что это результат той жертвы умилостивления, которую Он предлагает нам. Это человек, о котором апостол Павел здесь описывает в 5 стихе, который не работает или не может, или не способен заработать свое оправдание, он ничего не имеет показать или представить перед Господом. Когда Господь говорил притчу однажды за человека, который взял свой талант, единственный, который он получил, и он его закопал. Другие, когда они явились перед Господином, они принесли доказательства того, что они трудились для Господа. Это, конечно, не говорит за спасение, это говорит нам о нашем отношении к Господу, о жизни нашей в тот период времени после когда Господь нас спас, как мы поступаем, будучи возрожденными, оправданными людьми. Это другая тема. Но тот один человек, который был негодный, нечестивый, неспасенный человек, он взял тот дар, который Господь предлагал ему, и он его закопал. Он ничего не делал, он ничего не имел показать. Так и здесь поступал и говорит, мы ничего не можем Господу принести или представить Господу. И независимо от этого Господь дарует нам оправдание. И во-вторых, говорится, это мы, которые действительно нечестивые. Но если мы читаем эту всю главу, о ком говорит здесь апостол Павел? О ком здесь апостол Павел говорит, что он не работал и не достоин и нечестивый получить оправдание, которое Бог ему даровал? Мы иногда эти стихи вырываем из контекста этой всей главы. Но эта глава говорит нам за кого? За Авраама. Авраам поверил Господу, Господь его оправдал, но это не было зависимо от того, что Авраам делал. По природе, по натуре Авраам был наследник греховной плоти, которую он получил от Адама и Евы. По наследству Авраам, он был идолопоклонник, мы читаем, его отец поклонялся идолам. По природе Авраам, он не искал Господа, Господь его избрал суверенной своей волей и сказал: Авраам, ходи предо мною. И когда Господь ему открывал духовные обетования, обещания, оправдания, искупления, то Авраам поверил это и принял это от Господа. И ради этого написано, что Бог это ему посчитал или вменил в праведность. И дальше, начиная с 6 стиха, апостол Павел начинает нам показывать другой пример, другого мужа веры в Старом Завете, который еврейский народ, точно как Авраама, считали, что он был великий, знаменитый, благочестивый человек. Но реальность, когда мы смотрим на Писание, Давид, точно как и Авраам, он имел много в своей жизни, что было негодное перед Господом, нечестивое и грех. Перед тем, как мы посмотрим на Давида здесь в 6 стихе, обратите внимание еще на несколько старозаветных примеров. Вернемся к самому началу Священного Писания, Адам и Ева. Как спаслись Адам и Ева? Как они оправдались? И на каком основании? Ихние дела, то, что они сделали, то, что они согрешили, через них мы все получили смерть физическую и духовную. Но помните, там картина жертвы. Там Господь приносит в жертву каких-то агнцев и берет эти кожаные, делает одежды и одевает Адама и Еву. Адам и Ева хотели покрыть свой стыд и наготу свою листьями, но Господь проливает кровь, показывает им пример жертвы, жертвенник, одевает их. Вы думаете, Адам и Ева поверили или не поверили? Вы думаете, они приняли эту жертву и эти покрывала, которыми Господь их одел, или не приняли? Священное Писание учит нас, что они приняли. И они не только приняли, но они практиковали это в своей жизни, так что когда мы доходим до их детей, Каина и Авеля, они тоже практиковали жертвы, приносили Господу. Хотя в дальнейшем мы видим, что Авель был благочестивый человек, который поверил этим обетованиям, которые Господь обещал, а Каин отверг это. Он хотел прийти своим путем к Господу. Обратите внимание, между тем, когда Адам и Ева согрешили, и когда родились у них сыновья, мы читаем в 3 главе там Бытие, когда Ева родила Каина, она его назвала этим именем, Каином. Адам в тот период времени, написано, назвал жену свою как? Каким именем? Ева. Он дал ей имя Ева. Мы не знаем, как он ее до этого называл. Когда Господь ее сотворил и привел ее к нему, он сказал: это плоть моей плоти. Это будет моя помощница, он понял это. Но он назвал ее Ева в тот момент, когда она родила сына Каина. Ева обозначает та, которая дает жизнь. На еврейском языке слово Ева не только обозначает женщина, но женщина на еврейском языке обозначает та, которая дает жизнь. Помните, Господь обещал Адаму и Еве, что от твоего семени дети твои, где-то в твоем родстве явится тот, который поразит голову сатаны. И когда Адам увидел это, он поверил. Факт, что он назвал его жену Евой, показывает нам его веру и принятие того обетования, которое Господь ему даровал. И имя, которое они дали, или Ева дала своему сыну Каин, Оно на еврейском языке, или когда мы читаем перевод даже на русском и английском языке, написано: «Это тот обещанный, или я получила от Бога мужа». О чем это говорит нам? Это говорит нам, что Адам и Ева думали, может быть, сначала, что Каин является тот Мессия, тот обещанный, который поразит голову сатаны. Конечно, мы видим дальше в истории, что они ошиблись в этом. Но их вера, она моментально, они когда увидели рождение первого ребенка, Адам и Ева были сотворены. Это было первое рождение в истории человеческой, когда женщина, когда Ева родила сына. И они вспомнили обещание, которое Бог им даровал, что у вас родится сын. Так что очень легко увидеть, что, может быть, они действительно думали, что это тот сын. Когда у них родился Авель, они не знали, может быть, он. Когда у них трагедия случилась, а когда Каин убил брата своего, может быть, у них сомнения какие-то были, но они доверяли Господу в этом. Видите, Господь их оправдал на основании оправдания, которое Бог даровал им, не от ихних дел, которые они делали. Но дальше, когда мы смотрим, мы уже говорили за Авраама, после Авраама идет Иаков, помните? Мы знаем жизнь Иакова. Его вера не была такова глубокая, как его дедушка Авраам имел. И жизнь его была довольно трудная, и много было падений в его жизни. Но в конце своей жизни, помните, 49 глава книги Бытия, когда уже Иаков при смерти собирает своих сыновей, благословляет каждого. Брат нам перед Рождеством читал этот стих. «Скипетр не отойдет от колена Иудова». О ком это говорится? Это говорится пророчески. Это то обещание, которое Иаков поверил, которое он получил. Очевидно, его отец Исаак, его дедушка Авраам ему объясняли это. Это было то обещание, которое они передавали и говорили, мы получили от Адама и Евы, который Бог обещал нам. И Иаков верил и тоже имел откровение от Бога, что из его потомства, он в этой линии благословения, который Бог обещал Аврааму, что через него произойдет великий народ и великий тот Мессия, который придет спасти человечество. И Иаков, мы видим, он тоже был оправдан не своими делами или жизнью своей. Он ничего не имел представить Господу, но он поверил, что придет этот скипетр или тот, который будет законодатель в его родстве. Моисей, еще один пример старозаветнего верующего человека, сам в своей жизни, в истории израильской, был великий человек, через которого Господь даровал закон свой народу своему. Но как оправдался и как получил оправдание и спасение и искупление от грехов Авраам? По своим заслугам? Абсолютно нет. Он не мог выполнить тот закон, который он сам получил от Господа. В руках своих он держал скрижали. Дважды, подумайте, дважды скрижали держал в своих руках, на которые Господь не только устно говорил ему, но своим перстом написал закон свой. Мы иногда боимся Библии свои нести в своих руках на собрание. Но Моисей имел привилегию держать в своих руках. Моисей оправдался не тем законом, не своим заслугам, не тем, что он вел верно народ столько много лет в пустыне, но он, когда приносил жертвы, когда он видел брат его, первосвященник, который входил в святое святых с кровью ангца, он верил в эту жертву. И когда окроплялась золотая крышка ковчега завета, где был закон Божий, который был нарушен, он верил в кровь эту, которая покрывала его грехи. Авраам поверил обетованию. Мы читаем Второзаконие, 18 глава. Господь через Моисея говорит, что я пришлю после тебя кого? Пророка. Моисей верил тому же самому, то же самое обещание, которое Иаков верил. Не отойдет скипетр от колена Иуда. То же самое обещание, которое Авраам поверил. То же самое обещание, что до Авраама и Енох, и другие, и Ной, возвращаясь до Адама и Евы, приняли от Господа. Мы здесь будем читать 6 стих послания Римлянам за Давида. Но после Давида, сколько много было пророков благочестивых, праведных, по нашему взгляду. Исаия, 1 глава, он проповедует против Израиля, что вы отошли от Господа. Но когда он увидел святость Господа, он осознал свою грешность. Он не оправдался своей праведностью, и он не получил искупления, но он понял от Господа. Помните, в 11 главе, 1 стих, он говорится, придет отрасль от корня Иисеева. Он видел это обетование, и он принял его, и он верил в него. Это было то самое, он понимал, что это та линия благословения, которую Бог обещал Аврааму через него благословить все народы, которые живут на земле. 53 глава пророка Исаия. Вы думаете, он просто для нас написал, что Господь был муж скорбей? Исаия понимал, что он участвовал, что его грехи тоже возложены на Господа, на Мессию. И что Бог возложит на Иисуса Христа все наши беззакония. Не могу, чтобы не вспомнить пророка Даниила. Давайте коротко посмотрим на 9 главу. Даниил, в 1 главе Даниила говорится, он положил в сердце своем, он сделал решение не осквернять себя. Он будет жить благочестиво. И вы думаете, Господь его оправдал ради этого? Абсолютно нет. Посмотрите на 9 главу. Тут в 5 стихе, 9 глава, говорится, мы согрешили, он говорит в молитве своей. Мы поступали беззаконно, мы действовали нечестиво, мы упорствовали, мы отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих. Это исповедание Даниила, которое мы считаем, он был такой благочестивый и праведный муж веры. Кто бы из нас не хотел бы так прожить нашу жизнь, как Даниил? Но он сознавал свою греховность и грешность свою. 7 стих. Он сознает, что праведность и оправдание у Господа, а что у нас? Посмотрите на этот стих. У тебя, Господи, праведность, а у нас стыд. А стыд от чего приходит? Стыд Адам и Ева почувствовали и осознали, когда они увидели свою наготу, которая была результат их грешности. Мы видим в 4 стихе, Даниил исповедание делает, он кается перед Господом, он молится Господу Богу моему, 4 стих, и исповедался и сказал, я молю тебя, Господи Боже великий и дивный, который хранит завет и милость любящим тебя. Кто имеет завет и кто имеет милость и кто способен сохранить его? Один Господь. Никто из нас не может сохранить его. Но через нас, через силу Духа Святого, Господь может это и в нас совершить. И когда мы приходим в 18-19 стих этой главы, посмотрите, что Даниил здесь говорит. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши». Давайте 17 стих раньше прочитаем. «Ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошение святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». На какую праведность уповал Даниил? На Божие, не на свою. От кого он получил оправдание? От Бога. И 26 стих этой 9 главе, когда Даниил в пророчестве говорит за приход Мессии, когда пройдет 62 из 77, там написано, говорится, тогда придет Мессия, его убьют. На кого полагался Даниил? На какое обещание? На то обещание, что придет Мессия. Даниил смотрел на него. Михей, помните 5 глава, когда он говорит, что Иисус родится в Вифлееме. Дальше там в 5 главе, 5 стих говорится, Он, Мессия, тот, который родится в Вифлееме, Он является наш мир. Он является миром нашим. Что обозначает мир? Это примирение с Богом. Это получить оправдание, которое Бог обещает и предлагает нам. Когда мы приходим к Иоанну Крестителю, который мы совсем недавно слышали, брат нам открывал истины эти. Иоанн Креститель по нашему стандарту был праведный человек, правда? Он призывал народ к покаянию. Он имел привилегию представить народу того обещанного Агнца Божьего. Он родился и вырос, и он должен был вот эту один раз совершить в своей жизни проповедь, в которой он представил народу Мессию. Но что Иоанн Креститель, каково было его свидетельство? Господи, я не достоин тебя крестить, ты должен меня крестить. Он сознавал и он видел, что он тот обещанный Мессия, и что он не достоин. Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки говорится, я не достоин развязать обувь Мессии и нести обувь Его. Не только взять свои руки и нести обувь, но даже развязать ее. Это то свидетельство, которое Иоанн Креститель говорил о себе и о Мессии. Но какое было свидетельство о Господе? Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И тут мы слышим голос с неба. «Сей возлюбленный Сын мой, в котором мое благоволение». В ком было благоволение? В грешных людях, нечестивых, которых Бог оправдывает? Нет. В Сыне Его Иисуса Христа. И те из нас, которые веруем в Его жертву, Бог берет праведность Его Сына возлюбленного и вменяет ее нам. Наш счет, наш дефицит, нашу грешность Он убирает, и Он возлагает на Иисуса Христа. Праведность Иисуса возлагает на нас. И Давид это тоже сознавал. Посмотрите, вернемся в послание Римлянам, вот эту 4 главу. Что говорит Давид? Давид, который называет блаженным того человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Давид, он сказал, Господи, если 50-й псалом, когда там молитва покаяния Давида. Он говорит, если бы я мог принести тебе жертвы, я бы их принес. Но, Господи, я знаю, я сознаю, что ты не хочешь моей жертвы, ты хочешь мое сердце сокрушенное. Ты хочешь, чтобы мое сердце разрывалось, рыдало от греха, который я согрешил. Вот, что Господь принимает. Давид говорит, блажен тот человек, который это сознает. Блаженство это сознавать и понимать, что мы имеем спасение. Что такое быть в блаженном состоянии? Это значит быть в состоянии спасения. Это обозначает иметь искупление от грехов. Это обозначает быть оправданным Богом. Второзаконие, 19 глава, 15 стих, говорится, все судебные дела должны были совершаться при сколько свидетелей? Двое или трое? Апостол Павел нам уже показал пример Авраама. Теперь он показывает нам, чтобы выполнить старозаветный закон, второй пример. Мужа, который не спасается независимо от дел своих, но зависимо от Господа. Апостол Павел здесь, этот 7-8 стих, как я уже сказал, он цитирует 31-й псалом. Давайте посмотрим на 31-й псалом, который Давид цитирует здесь. Эти слова, они почти одинаковые, мы их прочитаем из Старого Завета. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Первый стих. Второй стих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Апостол Павел избирает здесь в пример царя Давида, который для еврейского народа был самый знаменитый, самый великий царь в их истории. Все другие цари, которые следовали после Давида, измерялись тем мерилом, который был Давид. Но Давид сам о себе свидетельствует, что я далеко-далеко от того стандарта, который Бог поставил, совершенство и праведность, и безгрешность, и святость Божия. Израильский народ только старался подняться на этот уровень. А Давид говорит, нет, я далеко-далеко упал от этого стандарта. Апостол Павел в 3 главе, тут послание Римлянам, говорится, все согрешили и упали или лишены славы Божией. Слава Божия – это его стандарт, который мы не можем достигнуть. И хотя еврейский народ старался тому стандарту, который они видели в Аврааме или в Давиде, и Авраам, и Давид говорят, стандарт или уровень измерения у Господа намного выше. Давид, он был верующий человек, когда мы читаем те псалмы, то писание, которое Давид написал, насколько это был человек, который любил Господа. Господь свидетельствует о нем, говорит, это был муж по сердцу моему. Это человек, которого Господа любил. Но Давид, он сознает, что у него было очень многое неправедного или нечестивого в своей жизни. Мы знаем его трагическое падение, прелюбодейство. Потом он убивает Юрию, мужа Версавии. Приблизительно год проходит, и Давид, он несет тяжесть вины и осуждения от Господа. В других псалмах говорится, что сила моя исчерпалась, я высох, говорит, я не имею энергии. Он сознавал вот эту грешность свою, эмоционально и физически он был в депрессии. Психологи и психиатры говорят нам, что большинство людей, которые убивают свою жизнь самоубийством, это результат депрессии, который является результатом совести, которая мучает их за какие-то проступки, которые они сделали. Есть разные причины для депрессии и самоубийства. Я не говорю, что это одно, но большинство всегда находится корень в каком-то грехе, который совесть мучает человека, если бы они только пришли бы к Господу, как пилигрим. Помните путешествие пилигрима? Когда он в конце концов пришел к Христу, там это бремя греха свалилось с плеч его. Кто читал, знает. Память о нашей грешности или совесть наша, она началась еще в Адаме и Еве. Бог нас сотворил по образу своему. И когда Адам и Ева согрешили, их совесть начала их мучить. Помните, Адам и Ева сразу скрывались и хотели не только скрыться в кустах от Бога, но покрыть себя листьями. Давид тоже, он скрывался. Сначала он хотел скрываться, а потом Версавия послала ему записку. Сказала, я в положении. Это все открылось. Он постарался это опять все загладить, убить ее мужа. Давид старался покрыть свои грехи своими человеческими путями, но оно все взорвалось, как мыльный пузырь у него. И Нафан пришел и обличил его в грехе. И тогда мы видим вот этот 50-й псалом, где он кается. Мы видим 31-й псалом, когда он говорит, блаженны те, чьи грехи покрыты. О чем здесь говорит Давид? Давид здесь вспоминает день очищения, день Йом-Кипур. Помните, там было две церемонии, две жертвы, которые первосвященник приносил. Первая – это жертва, он приносил за себя, за свою семью, потом за весь народ. И он брал эту чашу крови и входил в святое святых и окроплял вот это все место. Вот эту всю кровь он там выливал. И Господь, смотря на эту кровь, он уже не видел нарушенный закон, который был там в форме скрижали. И Давид сознает, и он свидетельствует и говорит, блажен тот муж, которого грехи покрыты. Или в псалме там написано отпущены. Два слова. Прощены – это простить грех. Они покрыты кровью Иисуса Христа. Давид, он знает обетование, которое Бог даровал Адаму, Аврааму, Иакову, другим, о котором мы говорили. И он верит, что придет тот Мессия из его дома. Господь с ним завет заключил. С твоего дома придет Мессия. И он верит в эту жертву, которая придет и очистит его. В 50-м псалме он там интересно, он говорит, Господи, очисть меня. Дальше он говорит в 11 стихе, сотвори у меня чисто сердце, праведный дух сотвори меня, наполни меня или не отними от меня твоего Духа Святого. Он говорит, возврати мне радость спасения моего, которое я потерял, когда я согрешил. И там дальше он говорит, блажен муж, которые грехи не только прощены, покрыты кровью, но у кого грехи отпущены. Помните, в день очищения была вторая церемония. Было два козла, которые один приносился в жертву, а второй, он был отпущен. И это символически, он когда уходил в пустыню, это показывало символически, что грехи народа, этот козел отпущения отнес далеко-далеко, где люди и народ Господень его уже не мог видеть. И Давид говорит, блажен тот человек, которому Господь через Мессию, через Иисуса Христа, кровью его покрывает грехи мои. И блажен я, потому что Господь мои грехи далеко, далеко, далеко от себя отпустил. Апостол Петр пишет, говорит, он сам на себе взял грехи наши. В послании евреям говорится, Иисус Христос умер однажды за грехи многих. Пророк Исаия говорит, что Господь за хребет свой удалил грехи наши. 102-й Псалом говорится, Господь забывает наши грехи. В другом месте Господь говорит, что насколько восток от запада, Господь забывает наши грехи. Когда Он прощает нам, Он не прощает, как мы, как люди. Мы прощаем, но мы помним, мы имеем память, мы имеем совесть, которая мучает нас. Бог, когда Он нас прощает, Он уже не вспоминает наш грех. И мы тоже не должны вспоминать наш грех, который мы совершили, хотя последствия за грех есть. И Давид, вспоминая это, говорит, блаженны те, которые грехи покрыты кровью Иисуса Христа, которые грех Бог забыл, и кому Бог не вменит грех свой. Когда апостол Павел говорит нам за Авраама, здесь говорится, он поверил обетованию Господа, и Господь взял праведность Иисуса Христа и вменил в счет Авраама. А за Давида здесь написано, Давид свидетельствует, я блажен, потому что Господь не взял мои грехи и не помнит их, и не вменяет их мне. Господь их изгладил. 50-й Псалом, там Давид молится, говорит, Господи, изгладь мои грехи. И мой вопрос вам сегодня, получили ли вы уже это блаженство? Господь прилагает его вам. Вы можете это ощущать в своей жизни и перенести. И это молитва, чтобы Господь это совершил в вашей жизни. В следующий раз мы начнем с 9 стиха дальше эту главу читать. А сейчас встанем, помолимся. Давайте вместе скажем, помолимся молитву Господню. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.